Все присутствующие друзья, мы еще раз поздравляем всех вас с очень великим праздником, главным праздником, ради которого, фактически из-за которого христианство и существует, с праздником воскресения Христа. Христос воскрес! Друзья, мы с вами продолжаем размышления над Божьим Словом, которое очень много говорит о том, что принесло для себя воскресение Христа, жизнь в Сыне. Долгое время мы уже рассматриваем первое послание Иоанна, и сегодня мы после пасхальных событий, пасхальных богослужений, снова возвращаемся к первому посланию Иоанна, к пятой главе. Предыдущая мысль, которую мы рассматривали, была посвящена первому стиху: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». Это то, о чем мы в прошлый раз говорили, и темой нашего рассуждения были следующие слова: «Что значит верующий». Мы идем дальше. Сегодня у нас следующие два стиха, 2 и 3. Мы их прочитаем, и внимание будет нацелено на мысли, значение исполнения божественных заповедей. Как вы обратили внимание, что достаточно много на нашем богослужении мы посвящаем времени, рассуждению, теме любви. Много думаю об этом, готовясь к очередному служению. Почему вот Бог усмотрел так, что ведь не было запланировано много говорить о любви? Но изучая Писание, изучая первое послание Иоанна, сейчас мы с вами рассматриваем очень сложную и глубокую тему «Дух Святой в жизни верующего человека» по четвергам. И в четверг мы опять возвратимся к этой теме любви. Мы будем рассматривать плод Духа и познакомимся очередной раз с первой гранью, очень важной. Плод Духа – это любовь. Мы говорим об этом. Говорим о любви. Действительно, вот в наше время, в которое мы живем, на мой взгляд, очень важно говорить о любви. Я понимаю, что когда человек далекий от Бога, и жизнь с Богом у него не налажена, безусловно, он на своей волне. Он по-своему понимает, о какой любви идет речь. Друзья, то, о чем мы говорим, о Божьей любви, с человеческой любовью, с плотской, с сексуальной любовью, абсолютно ничего общего не имеет. Абсолютно. Божья любовь, о которой мы говорим и которую провозглашаем, и которая доказана воскресением Христа, мы еще раз хотим показать на одну очень важную грань этой любви. Божья любовь проявляется независимо от того, что против этой любви люди выступают. Люди очень много возмущаются против Бога, Он им становится не нужен, потому что все-таки они хорошее образование сегодня получают. Особенно, когда они в высокоразвитых странах живут, понимание складывается такое, что мы здесь как-нибудь без Бога справимся, у нас очень хороший штат ученых, у нас очень умное правительство, у нас самая сильная страна, у нас много вооружений и так далее, и так далее. Зачем нам Бог? Зачем нам все остальные вот эти вот атрибуты, о которых вы говорите? Но именно вот то состояние, которое мы сегодня видим, положение общества, и в нашей стране Америки, оно еще больше побуждает нас говорить о Божьей любви. Почему? Потому что, опираясь на то, что достигли люди, мы явно понимаем, что больше и больше сознание людей уходит от размышления о Боге. И, безусловно, любовь, она далекой становится, отдаленной. Человеческая любовь не способна на то, чтобы когда против человека, который говорит, что он любит, проявляется какая-то агрессия, проявляется неприятие, отторжение, человеческая любовь не способна на это платить любовью. У нее сразу скорость переключается, и мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Вот так мы работаем. Вот это человеческая любовь. Вот так она сразу становится, начинает себя защищать. Мы говорим о Божьей любви, почему? Потому что аналога Божьей любви человек не знает. Разум человека не способен никакой параллели провести, никакую аналогию, никакой альтернативы Божьей любви человек просто не может дать. Почему? Потому что больше Бога никогда он быть не может. То, что Бог проявляет, оно действительно сегодня превосходит наше разумение. Сколько гнева, сколько негодований, сколько упрека, сколько проклятий в адрес Бога. И вместе с этим смотрите, какое сегодня замечательное утро. Свеженькое. Погода замечательная. Обратите внимание, Бог дает сегодня хлеб насущный. Бог дает сегодня тихое, мирное небо. Бог сегодня дает нам здоровье при всем том, что иногда оно пошатывается. Но Он дает нам возможность, друзья, жить. Невзирая на то, что мы вот так агрессивно нередко к Нему относимся. Поэтому говорить или рассуждение о Божьей любви особенно актуальны в последнее время и более всего актуальны в цивилизованных странах. Говорить о Божьей любви. Мы продолжаем наше знакомство с удивительными словами, которые прилагает для нас Иоанн, он очередную грань открывает для нас, в чем суть жизни в Сыне. Он желает донести, это явно видно из всего этого послания, донести до нас вот эту простую истину. Вы живете, да, вы живете физической жизнью. Он прилагает для нас еще одну важную истину. Можно жить другой жизнью. Можно спокойно дышать, можно спокойно смотреть на будущее, можно спокойно смотреть на трудности и можно спокойно ожидать прихода Бога на эту землю. Можно. И вот в этом заключается секрет. Секрет этого заключается в познании Сына Божьего. Жизнь в Сыне. Мы продолжаем говорить об этом, и пред нами очередные два стиха, второй и третий. Мы их читаем. Иоанн пишет далее, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога, и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, а заповеди Его не тяжкие. Всякий, рожденный от Бога, воспринимает других себе подобных, поскольку они составляют одну божественную семью. Если в Божьей семье есть дети, то отношения между ними правильные. Они уважают, они любят, они считаются с ними. И здесь нельзя сравнивать с какой-то человеческой семьей. Почему? Потому что принципы человеческой семьи, их никогда нельзя сравнить с принципами, которые в божественной семье функционируют. Если это Божье дитя, то другое Божье дитя, оно воспринимает как себе подобного. То есть оно точно такое. Ты не можешь над ним возвышаться, ты не можешь его унижать. С другой стороны, ты прекрасно понимаешь, что это общая семья, поэтому созидается семья. Это серьезный вопрос. Мы в прошлый раз говорили, что значит верующие рассматривали эти вопросы. Если человек не вмещает другого, позвольте прямо сказать, что если не вмещаю того, кто носит имя верующего человека, у меня к нему какая-то неприязнь, агрессия, возможно, я иногда позволяю себе осудить его, оклеветать его, нужно прямо сказать, что тот, кто вот так воспринимает другого, он просто не рожден от Бога. Просто. И здесь никакие споры просто не нужны. Библия прямо утверждает, что Иоанн написал, мы в прошлый раз осматривали стихи, если кто рожден от Бога, то он любит и рожденного от Бога. Если он сам рожден от Бога, то того, кто также имеет рождение от Бога, он воспринимает как за себе подобного. Это очень важная, друзья, мысль, которую Иоанн далее развивает, и мы обратим внимание на некоторые очень важные моменты, которые он здесь раскрывает. Они ценны для нас, они очень важны. Позвольте задать вопрос, прежде чем мы будем рассматривать некоторые очень важные мысли. Что изменилось во мне за время, когда мы на протяжении многих-многих служений говорим о божественной любви? Что изменилось? Духу Божьему угодно было вот так формировать и направлять наши собрания, чтобы много говорили о божественной любви. Что изменилось у меня, во мне, по отношению другого? Как я вообще отношусь к этой теме? Мы, безусловно, будем еще продолжать много говорить о любви не потому, что просто не о чем говорить, а потому, что в этом мире злобы, ненависти, неуверенности, разочарованности, апатии, меланхолии. Очень важно говорить о любви. Почему? Потому что ответом на всю вот эту негативность, что сегодня в обществе существует, есть только один божественный ответ – это Божья любовь. Поэтому мы не можем ничего не говорить вот в это тяжелое время. Мы не имеем права не говорить о любви. По одной простой причине об этом надо говорить, а с другой стороны, есть эта любовь во мне, ее никогда не скроешь, она всегда видна, правда? Она видна на моем лице, она видна в моей жизни, она видна в моих отношениях с тем, с кем я учусь, с кем я работаю, она видна даже, как я веду себя и в обществе, друзья. В этой любви сегодня особенно мир нуждается. И почему? Потому что Бог приобрел нас не философией, правда? Не какими-то стратегическими планами. Он приобрел нас любовью. Потому мир приобретается только любовью. Это призваны понимать верующие люди. Они призваны понимать эту любовь, чтобы ее дарить другим. Андрей проповедовал, вы хорошо помните эту мысль. Если человек не испытал, что значит изучать Писание, он не практиковал этого, он не молился, он не может другим рассказать. Друзья, если этой любви во мне нет, мы никогда о ней не сможем рассказать другим. Это будет пустой звон. Это могут быть просто красивые слова, красивые песни, красивая музыка, но она не достигнет сердец людей. Божья любовь, ее уникальность в том, что она сердец достигает, и она изменяет сердце человека. Что может наше сердце изменить? Только одно, друзья. Не хорошее богослужение, а именно Божья любовь. На нее мы фокусируем наше внимание. Итак, что изменилось за все то время, когда мы много говорили о божественной любви, рассматривали разные грани? Что изменилось во мне? Если во мне ничего не изменилось, друзья, перед нами серьезный вопрос. Что будем делать дальше? Если, слыша о любви, я не меняюсь, все-таки все рассуждения оцениваю по себе, нередко, когда слышим мы о каких-то очень важных библейских доктринах, как механизм, греховный механизм человека устроен. Он моментально эту мысль направляет на кого-то. Я еще и посмотрю, этот человек присутствует на богослужении или нет, и буду внимательно смотреть, он слушает или нет. Ведь это же его касается. Мы сразу говорим, а вот оценивать по-другим. Вот почему этот не поступает, почему говорящий не поступает. Друзья, мне все время вспоминаются слова Христа, как он наставлял людей. Говорил так. Фарисеи, у них постоянно были контакты, не контакты, а были серьезные дискуссии, как с самим Христом, так и дальше, и после этого и с учениками. Христос прямо сказал, что они очень хорошо знают, они правильно понимают, и потому и сказал, то, чему они учат вас, слушайте и поступайте, по делам не поступайте. Как наша природа, друзья, устроена. Если что-то мы в человеке негативно видим, смотрите, мы через это негативно воспринимаем всего человека. Это неправильное представление, неправильное представление. Это неправильное отношение к человеку. Мы сегодня коснемся очень важных истин, которые прямо говорят, как относиться к другим. И прочтем, просто перечислим, у нас не будет времени сегодня много говорить об этом, но Божьи заповеди необходимо исполнять. Это не просто слова, мы сегодня конкретно посмотрим на то, какие это заповеди. Ведь если, как можно исполнять то, чего я не знаю? А ведь любовь к Богу как раз-таки и проявляется в том, что я люблю ближнего, точнее, люблю Дитё Божье, так? И исполняю заповеди. Мы на это сегодня нацелим наше внимание. Показатель любви детей Божьих, то есть, что дети Божьи действительно любят. И он прямо написал, давайте мы прочитаем эти слова, затем эту мысль просмотрим. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Мы обратим внимание на следующую мысль. Показатель любви детей Божьих, что они действительно любят, это любить Бога и соблюдать Его заповеди. Казалось бы, все ясно. Яснее не скажешь. Интересная деталь, что здесь употребляется слово «дети». Когда дети вырастают, то уже говорят, это мальчик и девочка. Там, безусловно, есть мужской род, есть женский род. Здесь употребляется слово среднего рода. Дитё – это среднего рода, это не важно, это брат или сестра, будьте внимательны. Интереснейшая мысль, что мы любим детей Божьих, и здесь не идет речь, кого, братьев или сестер. Если это Дитё Божие, то Дитё Божие. Писание говорит прямо, что во Христе Иисусе ничто не значит ни мужчина, ни женщина. Он так смотрит на душу человека. Он так смотрит. Итак, что мы любим детей Божьих, узнаем. То есть показателем того, что я люблю, является два очень важных компонента. Мы на них обратим внимание. И причем добавим, что это единственный принцип. Библия другого не знает. Как можно, на чем базируясь, какие аргументы у нас могут быть, чтобы подтвердить то, что я люблю Божьих детей. Другого Библия не предлагает. Почему? Его просто не существует. Библия конкретно указывает, есть важные показатели того, что мы любим детей Божьих. Это две составляющих. Позвольте на них обратить внимание. Постоянство в почтительном отношении к Богу. Прежде всего на это обращает внимание Иоанн и говорит, что мы любим детей Божьих. Откуда видно, что первое, мы любим Бога. Это очень важно. Постоянство в почтительном отношении к Богу. Смотрите, мы любим Бога. Очень важная мысль. Это постоянство. Слово «любим» указывает на постоянное действие. Итак, как я могу быть убежденным в том, что я люблю детей Божьих? Будьте внимательны. Иоанн поднимает вопрос, казалось бы, отвлеченный, да? Он говорит, вернее, о горизонтальных наших отношениях между верующими, но говорит о том, что мы любим детей Божьих. Откуда это видно? Он опять наше внимание обращает на высоту, к Богу. Первое доказательство того, что я люблю братьев моих, я люблю детей Божьих, это первое, я люблю Бога. И причем делаю это постоянно. Обратите внимание, очень важная цена. Для того, чтобы... Вы знаете, что любить нельзя заставить, правда? Можно заставить что-то сделать, это будет принуждение. И люди будут делать это из страха. нередко родители, не понимая, как надлежит достучаться и правильно воспитывать детей, они думают, что вот это дело быстрее сработает. Оно точно быстрее сработает, точно, но против вас. Дети моментально испугаются, и они будут делать не потому, что они любят вас, а потому, что они боятся. Но они будут бояться до определенного времени, когда сыночек вырастет выше вас и скажет: «Батя, хватит!» И вот тогда ты поймешь, что не тот метод ты использовал. Итак, мы любим, любить нельзя заставить. Вы реально понимаете, что здесь речь идет о личном желании. Я соглашаюсь с тем, что надо любить, и я понимаю, что это надо делать. Итак, будьте внимательны, что мы любим Божьих детей, это прежде всего видно из того, что мы Бога любим. Мы понимаем, что это правильно. Нас не заставили членским собранием, запугали там, отлучим. Я люблю, потому что я понимаю, что это лучшее, другого нет. И я на это соглашаюсь самостоятельно. Я вижу преимущество в том, что любить Бога. И я соглашаюсь, что это надо делать. И я это делаю постоянно. Ясное понимание, что значит любить Бога, и личное согласие почитать Бога. Вот такое одно слово именно на это нам указывает. Мы любим. Это осознанное личное желание. Любовь – это не слова. Мы много об этом говорим. Это всегда действие. И мы соглашаемся на это действие. Далее. Ясное представление сути божественных принципов во взаимоотношении с верующими. Мы немного, друзья, только коснулись с вами вопроса «Мы любим Бога». Безусловно, об этом очень много нужно говорить, но думаю, что вот этого небольшой информации, которую мы рассмотрели, достаточно, чтобы показать важность того, что значит любить Бога. Итак, любить ближних нельзя без того, чтобы первое любить Бога. Вторую мысль, которую Иоанн здесь показывает, и соблюдаем заповеди Его. Опять то же самое слово, я имею в виду грамматическое значение то же самое, соблюдаем. То есть это постоянное действие. Надо отметить здесь некоторые очень важные мысли. Смотрите, Иоанн пишет, для Иоанна было ясно, о каких заповедях идет речь. Как вы думаете, если сегодня поднять вопрос и сказать, что значит заповеди Его? Что бы на этот счет мы могли ответить? Вполне возможно, у нас произошло бы смешение того, как я понимаю, того, как где-то было принято, и того, что написано в Библии, не так ли? Для апостола Иоанна очевидно было, при всем том, что он был достаточно глубоко верующим и уже давно верующим к тому времени, когда он писал эти слова, но он очень ясно понимал, что есть его заповеди, и рядом с этими заповедями ничего не должно быть. Что мы любим других, видно из того, что мы его заповеди соблюдаем. Иоанну было ясно понятно, что это за заповеди. Я думаю, безусловно, пред нами станет аналогичный вопрос. Умение отличить его заповеди от человеческих и понимание того, что это необходимо делать. Что мы любим детей Божьих, видно из того, что первое, мы Бога любим, и второе, его заповеди соблюдаем. Опять, для того, чтобы соблюдать заповеди, вы прекрасно понимаете, что нужно. Первое – знать эти заповеди. Как можно соблюдать то, чего мы не знаем? Это просто красивые слова. Поэтому, друзья, очень важно сегодня обратить внимание на некоторые, вот то, что мы видим в Священном Писании, очень важные заповеди. И Священное Писание выбрал тексты, которые сейчас хотел бы предложить вам, которые ясно покажут, вот, тексты, в которых встречается фраза «друг друга». Поскольку речь идет о том, что мы любим друг друга, правда, да? Вернее, об отношении в таком, по отношению друг к другу. Это не значит, что вот я стою, а все меня должны любить, прощать, увещевать и так далее, да? Или нет, они меня должны любить, а я их буду увещевать. Так удобнее, правда? Смотрите, Писание видит одно, что идет речь об обоюдном. Если это семья, братья, сестры заботятся друг о друге. Поэтому речь идет только о вот таком отношении друг к другу. Итак, давайте обратим внимание на Священное Писание. Возможно, это для вас покажется и лишним, зачем об этом говорить, но пусть сегодня это останется в нашей памяти. Мы просто перечислим, у нас нет времени подробно об этом говорить, но ясно сегодня в моем сознании должна зафиксироваться мысль, что значит его заповеди, которым ничего нельзя добавлять. Итак, очень коротко, смотрите, что мы видим. «Любите друг друга 10 раз». Удивительно. 10 раз эта фраза встречается в Новом Завете. Любите друг друга. Вот она, любовь. Больше всего. Неужели Господь не знал? Знал дефицит любви. Не зря Христос предупредил, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Потому, особенно если мы говорим, что сегодня последнее время, друзья, служители, именно сегодня актуально говорить в 10 раз больше о любви, чем в остальных вопросах. Итак, любите друг друга, это первое. Не злословьте друг друга. Вы очень хорошо понимаете, что это значит, а это заповедь. Не злословьте друг друга, не имейте права худого говорить друг о друге. В почтительности друг друга предупреждайте. Кого пропустить вперед? Подходим к двери, кто первый пройдет? Ты проходи, нет, ты проходи. Где-то нередко мы приводим именно вот эти примеры. Уважайте, ну почтите его, но окажите ему внимание. В почтительности друг друга предупреждайте. Не станем судить друг друга. Друзья, есть актуальность говорить об этом. Не станем судить друг друга. Принимайте друг друга. Это сказано в культуре того времени, что значит принимать. Воспринимать его как свою. Когда странника воспринимали жители Палестины, что это означает? Они ему первое место давали, они там самое лучшее блюдо перед ним ставили. Они действительно принимали его как гостя. Принимайте друг друга. Вот какой он есть, обратите внимание, мы разные, но принимайте друг друга. Не будем тщеславиться. Вот у меня, посмотри, какой у меня там дом, машина и так далее. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать. Далее. Носите бремена друг друга. Тяжело одному. Прими участие в его переживании. Бог даст тебе мудрость, если ты действительно Божье дитё. Каким образом это можно сделать? Мы нередко отталкиваемся от того, чтобы помочь другому. Говорим, у меня доход маленький, я не могу ему помочь. Вопрос здесь даже не в финансах. Носите бремена друг друга. Финансы – это какая-то, может, там 10-20 уже ступень. Ты внимание окажи, ты поддержи, ты просто побудь рядом. Один из братьев говорит, у меня было очень тяжелое переживание. Действительно, мы попадаем иногда в такие очень сложные периоды нашей жизни. Мне, говорит, нравится, вот перед моими глазами один брат, который перед работой забегал, ну, на 5-7 минут ко мне. Просто забежит, говорит, чай попьет и поедет. Просто посмотрит в глаза, улыбнется и поехал. Что сделано? Ничего не сделано, казалось бы, правда? Денег не принес. Но он побыл рядом. И насколько это важно, понимать, что я не оставлен. Есть те, которые рядом со мной. Носите бремена друг друга. Далее. Прощайте друг друга. Дефицит для современного христианства. Прощу, но век не забуду. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. Здесь поднимается один очень вопрос. Смотрите, каким образом вразумлять можно? Не только словами. Но и песнями, разными. Будьте внимательны, друг друга. Позвольте немного только сказать. Друзья, молодежь, слушайте. Это нормально, когда хорошие песни поют ваши родители. Они вас хотят вразумить. Бабушки и дедушки, и молодежь тоже хочет вас вразумить. Вразумляйте друг друга песнями. Обратите внимание, очень интересная деталь. Безусловно, при нашей церкви стоит вопрос о том, что наши песни, они должны всегда содействовать поклонению Богу. Они могут, мы не хотели бы, чтобы на наших богослужениях пелись свободные песни, пелись без смысла, просто веселенькие такие, как у нас в Союзе жили, там про Чебурашку, про Гену, про день рождения, друзья. Они лишены смысла, это просто веселые песни, которые не несут в себе никакого содержания. Есть очень много прекрасных песен, которые пели наше старшее поколение, бабушки, дедушки, родители. Есть современных, очень современных, имеется в виду недавно написанных. Не современных в стиле, а недавно написанных. Очень много хороших песен, в которых глубина, в которых смысл. Писание говорит, вразумляйте друг друга. И здесь опять не идет речь о чем мужчины, женщины, поколения. Правда, здесь это ничего не учитывается. Если Божье дитё, 80 лет оно может быть Божьим дитём, как вы думаете? Ну, конечно. А если человек пришел к Богу в 15-17 лет, это Божье дитё? Божье дитё. Значит, о чем идет речь? О взаимном назидании друг друга, песнями, словословием и песнопениями духовными. Далее, утешайте друг друга. Очень важный момент, особенно там, когда речь идет о смерти, помните, да, умирают люди, и вот утешайте друг друга сими словами, что Господь придет, мы будем с Ним. Утешайте, насколько мы способны утешать других, друзья. У меня нет слов утешения, да иногда, может, и говорить ничего не надо, просто подойди, постой рядом, и все. Вот в тяжелую минуту подойди и просто руку на плечо положи, и этого достаточно. И ничего не говори. Почему? Сердце чувствует сердце. Лучше, иногда говорят о молитве. В молитве важно, чтобы было сердце без слов, чем слова без сердца. Лучше постой. Вот постой рядом. Ничего не говори. Пусть он тебе многое что выскажет. Есть в народе поговорка «поплакаться в манжетку». Выслушай его. Выслушай, пусть он тебе много-много наговорит, особенно когда тяжелое горе, когда он близкого человека потерял. Просто постой рядом. Научись, научись это бремя взять на себя. Научись просто даже вниманием, взором твоим утешить другого. Будьте внимательны, мы говорим о чем? О его заповедях. Мы говорим о его заповедях. Увещевайте друг друга и назидайте один другого. Наставляйте друг друга. Будьте внимательны, опять идет речь, не идет речь ни о возрасте, ни о пол там мужской или женский. Идет речь о семье христианской. Будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. Очень серьезное предостережение, пишет Павел, послание к евреям. Чем ближе пришествие Господне приближается, тем ответственность наша друг за друга все более увеличивается. Чем больше вы видите, что пришествие Господне приближается, тем больше увещевайте. Вы понимаете слово «увещевайте»? Значит, увещевать. Наставляйте. Это не превозноситься, не тщеславиться, мы только об этом ранее говорили. Понимая, что мы все склонны к тому, чтобы сделать ошибку какую-то, поддерживайте, помогайте друг другу. Итак, друзья, были выбраны вот из Священного Писания, из Нового Завета тексты, в которых встречается выражение «друг друга». Помимо этого, есть другие еще заповеди. Итак, что мы любим Божьих детей, из чего мы узнаем? Какие у нас два доказательства есть для этого? Первое, мы любим Бога, об этом мы ранее говорили. И второе, мы точно так же сознательно, нас никто не заставил, мы сознательно, постоянно выполняем Его заповеди, которые мы знаем. Давайте пойдем далее, но это очень важно, друзья, мысль. Итак, что мы любим детей Божьих, можно видеть только из этих двух доказательств. Пожалуйста, к этому ничего более не добавляйте. Почему? Писание ничего более не предусматривает. Для нас это должно быть основание, почему это Священное Писание. Постоянство в повиновении. Внутреннее согласие исполнять Его заповеди. Мы знаем, безусловно, эти заповеди. Мы призваны знать заповеди, иначе как их исполнять? С другой стороны, мы их постоянно исполняем. Еще одна очень важная мысль, которую мы видим в прочитанном тексте. Назначение пребывания Его любви в нас, то есть Божьей любви в нас, вызвать в нас повиновение и исполнение Его заповедей. Мы читаем вот в синодальном тексте такие слова. Давайте еще раз повторим. «Ибо это», стих 3, «ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». Интересно, мне пришлось анализировать очень многие переводы, и видно, что здесь требуется уточнить, о чем идет речь. Речь идет о следующем. Только что Иоанн сказал, что мы любим Божьих детей. Это видно из того, что мы любим Бога и соблюдаем Его заповеди. Иоанн идет дальше. Он отвечает на очень важный вопрос. А где взять силы? А смогу ли я выполнять Его заповеди? Он на этот вопрос отвечает. И пишет эти слова. Любовь Божья. Интересно, язык оригинала передает немножко другой оттенок вот этого чтения. В русской Библии любовь к Богу. А здесь стоит другая мысль. Любовь Божья есть, чтобы, если дословно перевести. То есть идет речь о том, что Божья любовь в нас генерирует желание исполнять Его заповеди. Это делает Божья любовь. Слышите, друзья? Мы ранее говорили о том, что мы любим Бога. Это наше отношение к Нему. Когда наше отношение к Нему стало развиваться, скажите, пожалуйста, когда мы ощутили Его отношение к нам, когда Он коснулся нашего сердца, Он пробудил в нас вот это желание, природу соблюдать Его заповеди. Итак, назначение пребывания Его любви в нас, Божья любовь, для чего в нас пребывает? Она пребывает в нас для того, чтобы помогать нам вырабатывать или формировать в нас желание повиноваться и исполнять Его заповеди. В стихе 2 мы читаем, мы заповеди Его делаем, если дословно перевести, в 3 стихе заповеди Его исполняем. Та же самая фраза, заповеди Его, и там заповеди Его. Мы соблюдаем их, мы храним. Вот в 3 стихе после мы говорим с вами о том, что Божья любовь помогает нам. Она как проявляется, Божья любовь в нас? Как? Она проявляется через то, что в нас появляется это желание исполнять Его заповеди. И здесь мы эти заповеди, уже другое слово, храним. Мы храним в памяти, действуя. мы храним память в памяти действия. Это уже Иоанн говорит еще, указывает на одну очень важную мысль, библейская оценка сути божественных заповедей или божественных повелений. Какую оценку можно дать божественным заповедям? Далекие от Бога люди, или так, недавно взявшие в руки Библию, нередко говорят, так они очень тяжелые, это умрешь, это жить нельзя будет, ваши заповеди исполнять. Во-первых, они не наши, они Божьи. А во-вторых, послушай, пожалуйста, какую оценку этих заповедей дает Священное Писание. Как Господь через человека. То это, когда Иоанн это писал под водительством Духа Божьего, писал то, что действительно к чему Дух Божий его побудил написать. Он говорит, заповеди его не тяжки. Когда человек далек от Бога, заповеди тяжелые. Почему? Потому что жить в свое удовольствие хочется. Когда человек приходит к Богу, он понимает, что жить в свое удовольствие – это неправильно. Почему? Если каждый будет жить в свое удовольствие, этого удовольствия на всех не хватит. Нас уже больше 7 миллиардов. Поэтому реально мы понимаем, что удовольствие свое нужно отложить в сторону. Здесь нужно понимать, осознавать то, что жизнь твоя дарована тебе Богом. Поэтому она должна быть к Нему направлена. И если Он создал тебя, дал тебе жизнь, создал человека, то Он заложил и принципы коммуникации, взаимоотношений между людьми. Ну, мы прекрасно понимаем, допустим, у нас есть автомобили. Если автомобиль не предназначен, допустим, просто для того, чтобы перевозить людей, вы же на нем никогда не пытаетесь тяжелые грузы перевозить, правда? Мы пытаемся, правда? Но жизнь иногда заставляет, но чем все это заканчивается для автомобиля, мы тоже понимаем. Он же разваливается, он не приспособлен для тяжелого груза. Бог определил определенные законы, как общество может нормально формироваться. Если эти законы нарушаются, они нарушаются. Вот отсюда беды и трагедии. Не потому, что Бог этого захотел. Так вот, для того, чтобы жизнь складывалась правильно, Бог дает эти определения, дает повеления. Вот об этих повелениях мы и говорим. Люди, которые соприкоснулись с Богом, только те люди понимают суть Божьих заповедей. Слышите, друзья? Если вы никогда этого не испытывали, вы никогда не можете дать оценку. Это нелогично, это неправильно, это нечестно перед собой. Если вы говорите, допустим, что рассказывать, какая прекрасная там Индия, в которой вы никогда не были, то это нечестно, вы там не были. Если вы рассказываете, какое вкусное блюдо, и никогда его не отведав, это нечестно, это неправильно. Вы опираетесь на мнение других людей. Насколько честно говорить о Боге, которого вы не знаете? Насколько честно с вашей стороны давать оценку божественным заповедям, если вы не знаете этих заповедей? Иоанн долгие десятилетия ходил правильно пред Господом, а характер у него был, ой, какой горячий. Молодые годы он был очень горячим человеком. Но когда Божья любовь его коснулась, он поменялся. И он пишет эти замечательные слова. «Заповеди его обременительными не являются», если дословно перевести эту фразу. Три очень важных мысли в связи с этим. О библейской оценке сути божественных заповедей. Они нетрудные. Это слово понятно, правда? Они нетрудные. Человек, который знает, что такое Божьи заповеди, знает их в действии, он дает оценку. Они нетрудные. Слышишь? Это альтернатива твоему мнению. Неважно, какое у тебя мнение сегодня есть о Божьих заповедях, Библия ставит свою оценку. Эти заповеди нетрудные. Дальше. Они не являются грузом или тяжестью какой-то. Вот опять надо Божьи заповеди выполнять. Воскресенье на собрание. Отдохнуть хочется. Это не является грузом. Это не является тяжестью. Вместе с этим еще одна важная мысль. Эти заповеди не подавляют человека. Эти три слова избрал, это значение этого слова греческого, которое здесь употребляется. Они нетрудные, они не являются грузом, тяжестью, и они не подавляют человека. Это оценка библейских заповедей. Ты можешь с этим, друг дорогой, не соглашаться. Но знай одно, что люди, которые посвящали свою жизнь Богу, они вот такую оценку дают этим заповедям. Они нетрудные, они не являются грузом, тяжестью, и не подавляют человека. Безусловно, у нас возникает вопрос, каким образом мы можем научиться этим заповедям. С одной стороны, мы говорили о том, что Божья любовь, она в нас генерирует вот от правильного отношения к Богу и ближним. Но еще одна очень важная мысль, на которую указывает нам Священное Писание, это единственный путь научиться правильно воспринимать божественные заповеди. Есть один путь, как можно научиться правильно воспринимать божественные заповеди. Текст Писания, который верующие люди очень хорошо знают. Евангелие Матфея, 11 глава, 28, 29 и 30 стихи. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Покой в Боге. Только, друзья, слышите? Возьмите иго. Слово иго страшное, правда? Монголо-татарское иго, турецкое иго. И сразу страх какой-то. Возьмите иго мое на себя. Иго, это понятно, что какое-то, как будто бы что-то давлеющее, правда? Унижающее, подавляющее. Дальше, говорит Христос, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Это единственный источник, откуда можно научиться. Научитесь от меня. Почему? Он дальше говорит, ибо, потому что я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, оно хорошее, и бремя мое легкое. Вспоминайте наше рассуждение. Заповеди его не тяжкие. Научиться выполнять эти заповеди можно, придя ко Христу. И никак по-другому, друзья. Когда человек встречается со Христом, заповеди не становятся тяжкими. Не тяжело простить, не тяжело носить бремя другого, не тяжело увещевать, не тяжело вмещать, не тяжело снисходить, не тяжело, друзья. Почему? Потому что от Христа научился. Каким образом можно научиться от Христа? Другого пути Библия нам не предлагает. Именно вот эта мысль нацеливает наше внимание на углубленное понимание Христа. Не зря эту мысль очень четко уловили апостолы. Павел много говорит о том, чтобы преображаться в образ Иисуса Христа, не так ли? Стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Они понимали, что по-другому ты не сможешь правильно формировать себе этот характер, и ты не сможешь правильно относиться к Богу, даже к Его заповедям. Ты можешь прочитать эти заповеди, красиво их излагать, но они не являются целью твоей жизни, они для самого тебя бременем являются. Но когда человек действительно имеет связь с Господом, он учится у Христа, то тогда заповеди его становятся легкими. Друзья, вновь наше внимание обращаем исключительно на Христа. Жизнь в Сыне. Научитесь от меня. Вот мой характер. Я говорю прямо, что мои заповеди, они не тяжкие. Бремя мое. Не пугать. Слово «бремя», ну да, в плену, в плен попал. Но когда ты попадаешь в Божий плен, понимаешь, что это самое счастливое положение вообще, которое может иметь человек. Почему? Ты полностью в Божьей власти. Поэтому здесь Писание действительно употребляет слова, которые были понятны людям в то время. Одно, с одной стороны, давление, да, со стороны это кажется давлением, когда люди не знают Бога. Но когда они действительно с Ним соприкасаются, они слушают, так это, почему я этого не знал? Почему я с этим никогда не соприкасался? Почему? Почему я поздно пришел к Богу? Сколько часто эти слова можно было слышать, как эти слова говорили люди, которые уже в зрелом, может быть, в старческом возрасте приходили к Богу? Почему раньше мне не рассказали? Почему раньше вот этого наслаждения жизни в Боге я не знал? Почему? Я так жалею, что жизнь прошла бесцельно. Друзья, подумайте об этом. У вас есть еще время для того, чтобы жизнь ваша действительно со смыслом прошла. Ко Христу мы вас приглашаем. Мы приближаемся, друзья, к молитве. Соблюдение и исполнение Его заповедей в единстве с любовью Бога. Соблюдение и исполнение Его заповедей в единстве с любовью Бога являются показателем любви Дитя Божьего, того, что Он любит другого. Я, если люблю других, есть у этого доказательства. Если доказательств нет, не говори, что я люблю другого. Не говори. Почему? Это будет ложью. Если не любишь Бога и заповеди Его не соблюдаешь, ты ближнего не любишь. Интересная формулировка, правда? Очень интересная. Но это то, на что обращает внимание сегодня Иоанн. Любовь между верующими – единственно верное взаимоотношение. Любовь между верующими – божественная любовь, возвышенная любовь, небесная любовь. Любовь между верующими – это единственное верное взаимоотношение. Только рожденный от Бога имеет божественную любовь, которая генерирует, формирует в нем желание исполнять Божьи заповеди. Почему? Если он рожден от Бога, чья в нем природа Божья, потому Божья природа, она к Богу и влечет его. Это действительно Божье действие в нас. Он помогает нам действительно направлять наше внимание на правильное исполнение Его заповедей. Если мы любим других, то это помогает нам, вернее, любим Бога, присутствие Божьей любви в нас, оно генерирует в нас стремление, первое, знать, помнить и исполнять Его заповеди. Именно Божья любовь помогает нам знать, помнить и исполнять Его заповеди во взаимоотношениях с другими верующими. Познание Христа через знакомство с Ним на библейских страницах, последняя мысль, которую мы рассмотрели. Почему важно много говорить о Христе? Почему важно знакомиться с Его учением? Почему важно видеть характер Его? Почему? Потому что через это мы способны только научиться. Познание Христа через знакомство с Ним на библейских страницах является уникальным путем научения правильного и воспринимать то, чего ожидает от нас Господь. От Христа, друзья, мы способны только научиться. Это единственное, что у нас остается. Больше эффекта для нас будет, когда, размышляя об этом, будем только к себе это относить, а не к другим, и к себе относить с одной единственной целью. Что во мне это изменило? Мы сейчас, друзья, будем молиться. Нам нужно учиться молиться, друзья. Если прозвучало слово, если оно коснулось меня, я всегда буду молиться по тому, что я услышал. Если слово меня не коснулось, я буду всех святых вспоминать. Всю землю буду вспоминать, обратите внимание. Давайте будем учиться молиться. Если прозвучало слово, пусть молитвы наши будут короткие, но потому, что мы услышали. Наши личные нужды, наши личные переживания, для этого есть у нас тайная комната. Молитесь там, друзья. Приглашаю помолиться, поклониться воскресшему Христу. Помолимся Ему. Аминь.